Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, балет Ратманского «Картинки с выставки», диколог Кислевского в Нью-Йорке, Бетховен, Дахау и Гулагин. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее живо обсуждают премьеру, наверное, самого интересного, работающего сегодня в Нью-Йорке. Конечно, он работает и в других местах, но в Нью-Йорке тоже. Хореографа Алексея Ратманского.
Приятно напомнить, что он лауреат нашей премии «Либерти».
Это было приятное завершение.
Кстати, надо сказать, что он был самым скромным всех лауреатов, которые нам удалось.
Он вообще во всех отношениях удивительный человек. Он одновременно абсолютно знает себе цену, невероятная умница, все читал, и при этом скромность — это даже, может быть, не то слово, он понимает, что удалось, а что нет.
Знаете, у меня есть один знакомый писатель, я никогда не назову его имени, и я его спросил: скажите, а сколько вы написали строчек, которые вам не удались? Он сказал: ни одной. Зачем бы я стал писать такие плохие строчки? С другой стороны, я помню, как я задал этот же вопрос, а я его часто задаю писателям вследствие иезуитского характера. Я спросил у Евгения Александровича Евтушенко, причем мы сидели вот как сейчас в этой студии, я спросил: Евгений Александрович, сколько строчек вы написали, о которых вы жалеете? И он, ни на секунду не задумавшись, сказал: 100 тысяч строк. И когда я ахнул, он сказал: а всего я написал 300 тысяч строк. Я понял, что арифметика на его стороне. Но вернемся к балету.
Сразу скажу, что этот балет, он поставлен Ратманским, что само по себе чрезвычайно примечательно, на музыку картинок с выставки Мусоргского, причем в фортепианной версии, что для меня было неожиданностью. Я, когда услышал, что такое готовится, я думал, что это будет оркестровая версия. Тем более, что в театре Нью-Йорк-Сити Балей, то, что в просторечии именуется театр Баланчина до сих пор, хотя уже давно его с нами нет, есть оркестр. Но Ратманский предпочел, чтобы это было бы исполнено в оригинальном виде, и в уголке на сцене сидит пианист, который очень неплохо, должен сказать. Это очень трудное, неприятное произведение. Его совсем непросто играть. И очень неплохо сыграл картинки с выставки. И вот на музыку этих картинок с выставки Ратманский поставил произведение. И сразу скажу, что это очень значительное произведение.
Самое поразительное, конечно, в этом балете, и не считая того, что он вообще не задуман как балет, трудно представить себе балет.
Вы имеете в виду Мусоргского, да?
Конечно, да, это совершенно незадуманный опус для балета. Так вот, самое странное, что...
Хотя там у него есть обозначение, что танец невылупившихся птенцов, то есть как-то что-то он такое себе
выражал. Слово «танец» там присутствовал.
Да, вслед за рисунками, конечно, художника, который вдохновил, это Виктор Гартман.
Да, что Виктор Гартман не используется в балете, а в балете используется... Кандинский. Вот это, по-моему, по-настоящему интересно.
Нет, Кандинский, я вам сейчас сразу раскрою секрет, который ни один критик почему-то не сообразил это сделать, это абсолютно элементарно. Да, открывается, когда занавес, то проекция большая картины Кандинского, которая состоит из 12 как бы сегментов. И я тогда подумал, что что-то тут, наверное, есть какой-то символизм в этом. И пересчитал количество картинок у Мусоргского. И оказалось, что их, если считать прогулки-то вот эти, которые перемежают остальные картинки, значит, 11 картинок и прогулки. То есть их 12. Поэтому Кандинский был выбран с этой целью.
Но дело в том, что если Гартман был достаточно реалистический художник, а то там... как можно его заменить на Кандинского?
Нет, вот я, разумеется, никоим образом не собираюсь ставить себя на место Ратманского, который вообще в этом смысле чрезвычайно загадочный персонаж. Он страшно не любит говорить о каких-то вот реалиях, от которых он отталкивался при сочинении балета, и я его очень хорошо понимаю. Он это бережет и правильно делает. Но если бы я поставил себя на его место, вот, предположим, в данной ситуации, то да, такое панно, и там 12 вот этих сегментов, и как бы потом появляются фрагменты из каждого этого сегмента, соответствующие очень слабой степени. А это связь косвенная. Это какой-то такой живописный мазок, и не более того. Но вот этот символизм 12 картинок там присутствует, я думаю, что он был основным для Атманского.
Я думаю, что это еще связано с абстрактным характером балета.
Именно
дело
так.
В том, что содержание балета, что они танцуют, ритм, гармонию, противоречия, то есть эти вещи, которые не вербализуются, поэтому и Кандинский.
Вообще, вот это очень интересная проблема, о которой можно говорить долго, а мы попробуем сказать кратко. Балет как содержательный вид искусства. Я вообще считаю, что любое произведение искусства или культуры должно быть содержательным. По-своему, я не имею в виду нарратив. Потому что я всегда вспоминаю замечательную фразу Баланчина, сказанную ему в разговоре со мной. Он сказал, ну какой сюжет, он сказал, в «Лебедином озере»? Ну выходит принц Перо в шляпе, вот и весь сюжет. Этот сюжет в балете – это вещь чрезвычайно условно. Но содержание там должно быть. То есть я должен чувствовать, что балет выражает какие-то реальные эмоции, воссоздает связи с реальным миром.
Точно так же, как и Кандинский, который настаивал на том, что его абстрактные полотна обязательно имеет содержание. Он категорически отрицал возможность чистой абстракции. У него же есть целая теория о том, что вот это приключение синего цвета. И можно себе представить, что за этим стоит. Я далеко не уверен, что теория Кандинского действительно объясняет его картины, но я абсолютно убежден в том, что стоя перед его полотном, мы должны проникаться тем содержанием, которое вкладывал художник. Он что-то нам сказал. А что он нам сказал, мы не можем перевести, потому что это чистая живопись.
Правильно.
Если бы он мог сказать это словами, то он писал бы стихи, а не полотно. То же самое и с балетом.
Абсолютно я с вами согласен со всем, что вы здесь сказали. И добавлю следующее. Балет, опять-таки, как любое другое произведение культуры, он должен быть проблемным, хороший балет. И сколько я не видел балетов Ратманского, у него не бывает непроблемных балетов. И тут интересно возникает параллель с Мусоргским. Мусоргский тоже очень проблемный композитор. У него нет проходных опусов. У него нет того, что Брехт именовал кулинарным искусством.
Плюнули в мою сторону.
Зрением. Да, в итоге, это интересно, искусство, которое Брехт называл кулинарным, на самом деле не дает ничего питательного. А в мире балета это огромная редкость, проблемный балет. И даром создавать проблемные балеты обладал, на моей памяти, вот из хореографа, за которым я имел возможность наблюдать, Баланчин в высшей степени. У него может быть 1, 2, 3 опуса, не больше из его там 100 с лишним опусов балета, которые можно отнести к разряду кулинар. Остальные всегда бывают проблемными, хотя не обязательно они сюжетны. И у Ратманского та же самая история. И ведь это балет одноактный. Там показывали еще несколько балетов современных американских хореографов в этот вечер. И они без исключения были беспроблемными. Я не понимал, о чем это они мне говорят.
О чем Ратманский говорил, вы понимали?
В том-то и дело. Я не понимал, может быть, что именно он хочет сказать в каждый данный момент, но я понимал, что он выражает свое отношение к каким-то существенным для меня вещам. Вот в этом как бы магия настоящего искусства и, в частности, в этом притягательность вот этого сочинения Ратманского-то. И что меня удивило и поразило, его отношение к роли женщины, вот так скажем. Для меня картинки с выставки – это во многом, условно, опять-таки говоря, гендерный балет. И там женщины задействованы в самых неожиданных ролях. Вот, например, знаменитая это зарисовка Мусоргского из картины с выставки «Два еврея, богатые и бедные». И я ожидал, что выйдут двое мужчин, один будет богатый, с большим животом, там, ну и что-то в этом
толстый
роде.
Толстый и тонкий.
Да-да. Нет, вышла женщина и мужчина. А наоборот, скажем, Баба Яга, которая, опять-таки, ожидал, ну вот выйдет какая-то там, условно говоря, злодейка на метле или что-то в этом роде. А там мужчина был Бабой Ягой. То есть вот...
То есть он уходил от буквализма, да?
Он тщательно избегал какого бы то ни было вот такого прямого соответствия или, как вы правильно сказали, буквализма в интерпретации Мусоргского. Зарисовка, картинка Мусоргского под названием «Быдло». Опять-таки, все наши ассоциации понятны в этом аспекте.
Да.
И они не раз так и интерпретировались. А у Ратманского это опять женщины, решающие какие-то сложные свои гендерные проблемы. С заголовками, которые Мусоргский дал своим картинкам, очень часто они не сходятся. Может быть, где-то в глубине души Ратманского он понимает, может быть, для него вот какие-то женщины, которые как-то решают вот данные проблемы, отождествляются с быдлом не в негативном, не в пежеративном значении этого слова, а как нечто, пытающееся вырваться из своего обыденного существования, из своего тяжелого бытия.
Куда-то... То, что вы увидели на сцене.
Да, я был захвачен всем, что происходило на сцене, и не хочу сказать, что я разгадывал эту загадку. Нет, я был в нее вовлечен, я был погружен в это во все. И именно поэтому это зрелище оставило меня глубоко взволнованным. А в качестве музыкальной иллюстрации я хочу показать, как Святослав Рихтер играет «Прогулку» из картинок выставки Мусоргского, и напомнить нашим слушателям, что это ведь также является музыкальной заставкой наших с вами, Саша, ежемесячных передач, которая называется «Картинки с выставки».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио «Свобода».
В Линкольн-центре в Нью-Йорке проходит ретроспектива фильмов Кислевского. Но не всех фильмов, а именно его «Декалога». Это 10-серийный телевизионный фильм, который... собственно говоря, и составил ему славу. Именно после «Декалога» о Кислевском заговорил весь мир, и именно с него началась моя страстная любовь к Кислевскому. «Декалог» показывали в Нью-Йорке много лет назад в одном кинотеатре в Линкольн-центре каждое воскресенье. И каждое воскресенье я приходил, чтобы посмотреть два фильма, 5 воскресений подряд. Для меня это было самым важным событием моего года. «Декалог» на меня произвел гигантское впечатление, и тогда американские критики, они были несколько ошеломлены Кислевским и сказали, что люди, которые жили за железным занавесом, наверное, они знают что-то такое, о чем мы не догадываемся, иначе бы такого фильма не сделать. Для меня «Декалог» — центральное произведение в том странном искусстве, которое я бы назвал телевизионный театр. До сих пор телевизионный театр — это мыльная опера в большей своей части. В общем, мы привыкли презирать телевидение. Именно «Декалог» Кислевского, на мой взгляд, показал, что телевизор может стать местом, где возможны настоящее теологическое кино. Новый Бергман, новый Феллини и уже существующий Кислевский. Я бы сказал так, если сегодня автор родился бы как Толстой, который смог бы писать новую «Войну и мир», то вместо «Войны и мира» он бы поставил телевизионный сериал на 10 серий, как это сделал Кислевский. И «Декалог» — это самый близкий аналог для меня толстого романа в наше время. Сейчас этот «Декалог» показывают уже как классику в Линкольн-центре. Это уже не спорное произведение искусства, каким оно было в начале, а это уже признанная вершина мирового кино и телевидения, что особенно интересно. Это событие, которое в Нью-Йорке ждут, которое в Нью-Йорке ценят и которое Нью-Йорк уже успел полюбить.
Я бы предложил, Саша, охарактеризовать творчество Кислевского, не знаю, согласитесь вы или нет, это магический реализм.
Все магический реализм. Я бы сказал, что это гиперреализм. Но Кислевский работал ведь с документами. Он пришел из документального кино. И его соавтором был юрист, который разбирал тысячи дел. И вот оттуда он вытаскивал самые интересные, самые запутанные дела.
Да, потому что «Декалог», нужно сказать, это 10 заповедей.
Они очень условно связаны с заповедями, хотя они имеют свои названия. Я далеко не уверен, что это... В любом случае, их нельзя назвать иллюстрациями к заповедям. Но что меня поразило в «Декалоге» с самого начала, с первого кадра, то, что Кислевский нарушает все правила, которые я себе установил для искусства. Например, в первой серии умирает мальчик, ребенок умирает. Для меня это запретная тема. Если кино начинается со смерти ребенка, то это уже не кино, а мелодрама. А Кислевский абсолютно точно знает, что он делает. Он нажимает, начинает с верхнего до и уже не останавливается. Все действие происходит в одном варшавском доме. Поэтому это определяет вот этот круг случайных людей, потому что в варшавском доме живут люди самые случайные. Они как-то пересекаются, но совсем не обязательно они связаны друг с другом. Но главное, что они разные. И все, что у них происходит, оно абсолютно разные сюжеты. И у него всегда есть очень интересный, очень глубокий и
очень острый сюжет. Ну, например, один из лучших фильмов «Дикологи» рассказывает о том, как не старый мужчина, это важно, узнает, что он импотент. С этого начинается фильм. И дальше его отношения с женой. Когда он принес сценарий «Диколога», а сценарий «Диколога» — это тысячестраничная рукопись, это же очень много. Польша все еще была социалистическая. Даже в Польше поняли, что это новая классика, что произошло что-то необычайно важное. И сам Кислевский, он ведь тоже понимал, что он дошел до предела в своем кино, и он сказал, что я уже все снял. Всего-то ему было чуть-чуть больше 50 лет, когда он умер.
И он уже несколько лет не снимал при этом.
Вот так. Какая интенсивность его кино. Соломон, интересная деталь в фильмах Кислевского – музыка. Она играет чрезвычайно важную роль, не так ли?
Да, у него постоянный композитор был Збигнев Прайснер, который для фильмов Кислевского писал замечательную музыку. Но, как бывает в таких случаях, вот Нина Рота. Мы все знаем музыку Нина Рота к фильмам Феллини. А много ли мы знаем сочинений Нина Рота, которые бы звучали с какой бы то ни было распространенностью, если
угодно? При том, что он написал множество, да, так сказать, холостых опусов.
Всякого понаписал. Остался он все-таки композитором Феллини в итоге. Справедливо это или нет? Та же история с Прайснером. Вне фильмов Кислевского Прайснера не существует. Но тут очень интересная штука. Я считаю, что Кислевский сделал лучший известный мне фильм о творческом процессе композитора. В творческом процессе композиции, как сочиняется музыка. Потому что все эти голливудские биографии, где лучше или хуже загримированный и завитый великий композитор очередной, будь это Шопен, Шуман, Бетховен, Моцарт, да, нужно подчеркнуть, включая любимого вами Амадеуса, который я терпеть не могу, должен сказать, этот фильм.
Хотя там хорошо показано, как он «Реквием» сочинял. Вот, вот вспомните, убедитесь.
Гадость!
Об этом мы будем спорить отдельно.
Да, но что касается фильма Кислевского, который называется «Синий», опять-таки нужно сказать, что он снял трилогию в 93-94 годах под названием «Три цвета», и тоже подразумевались три цвета французского флага, и каждый цвет, а там был синий, белый, красный, соответствовал одному из слоганов французской революции «Свобода, равенство, братство». И, должен сказать, когда я пытаюсь применить эти слоганы к фильму Кислевского, то это довольно все условно.
Это все очень условно, хотя сам цвет отнюдь не условен. Каждый фильм, у него окрашен, есть доминированный цвет.
Да, безусловно.
Вот красное все проходит с красными оттенками, и это служит таким лейтмотивом, как в операх Вагнера, знаете, есть что-то очень музыкальное. В этом. Тут он точно заслуживает своего названия. Но интересно, что Кислевского все время выманивали на подобные проекты. Ведь еще перед смертью мы предложили снять «Данте» сегодня. Божественная комедия сегодня.
Да, и он
сегодня.
Тоже задумал
и он
трилогию.
Тоже была трилогия. Была задумана как «Ад», «Чистилище».
Да, и немецкий режиссер Тыквер снял ужасный, по-моему, фильм под названием «Рай», основанный на сценарии Кислевского.
К несчастью, я смотрел этот фильм именно потому, что он по сценарию Кислевского. Я понял, что сценарий кино – это глубоко
две большие разницы,
это даже не знакомы друг с другом.
Да.
Потому что фильм производит впечатление глупости. И нужен был гений Кислевского, чтобы из глупости сделать что-то гениальное.
Возвращаясь к фильму «Синий», совсем кратко сюжет. Автокатастрофа, в которой погибает замечательный, как мы понимаем, композитор, остается его вдова молодая, ее играет Жюльет Бинош, замечательно играет, и она пытается закончить произведение покойного мужа. Это тоже гендерный фильм, потому что мы часто говорим о женщине, вот она муза Пикассо, муза Сальватора Дали, муза поэта Элюара. Женщина присутствует в качестве муз. Но здесь Кислевский показывает через свою героиню Жюльет Бинош, до какой степени женщина бывает соавтором того человека, с которым она вместе работает, до какой степени велик ее вклад. И сама Бинош в процессе попытки воссоздания этого произведения тоже приходит к этому выводу. Она обретает себя как творческую личность.
И это возвращает ее к жизни,
да.
Потому что после катастрофы
она как бы замерзает.
Умереть. Она замерла в этом мгновении, и больше ей ничего не нужно. Она лишила всех социальных связей. И вдруг выяснилось, что музыка ее вытащила из этого гроба, в который она сама себя
подвела. И гениальность фильма, и необычность его в том, что он единственный из всех известных мне убедительный сильно. Я не композитор. Никогда в жизни не сочинил двух строчек музыкальных. Но мне представляется, что да, вот творческий процесс композитора очень может быть вот так вот происходит, как он воспроизведен в фильме Кишлёвского. Когда возникает и наплывают какие-то отдельные фрагменты, и вот из этих наплывающих на тебя фрагментов ты должен составить этот какой-то калейдоскоп, который бы работал, который был бы скреплен идеей, мыслью, чувством. И Бинош этого добивается, и сочинение это звучит, и мы понимаем, что это тоже это здорово. Это не какой-то, это не реквием Моцарта там, знакомый нам.
Это не краденая музыка, да. Она написана специально
для этого фильма. И ты понимаешь, что это замечательное произведение. Тут, конечно, удача Прайснера, но я понимаю, что она тоже была возможна только в коллаборации, в сотрудничестве с Кислевским. И мы покажем фрагмент из этой музыки, чтобы и слушатели наши поняли, о чем идет речь.
В Санта-Фе, в оперном театре этого города в штате Нью-Мексико, была поставлена опера Бетховена «Фиделио», единственная опера его, и она вызвала споры и острый интерес по всей стране, потому что действие этой оперы перенесли в Дахау. Причем это не первый раз то, что происходит с Бетховеном, подобные метаморфозы. Существует постановка оперы «Фиделио» бывшей Восточной Германии, где действие происходит в восточно-германской тюрьме. Есть постановка «Фиделио», где действие происходит в лагере Пермь-36. Есть постановка «Фиделио», где действие происходит в Гуантанамо. То есть, короче говоря, «Фиделио» мигрирует по самым страшным точкам планеты. Как вы относитесь к подобной практике?
Ничего против нее не имею. Никогда меня не отпугивала сама идея осовременивания оперного сюжета. Наоборот, если я вот вижу таким образом осовременивающий сюжет и в процессе слушания музыки и смотрения спектакля это меня не отталкивает, то это просто лишнее доказательство гениальности музыки и тому, что было правильно выбрано либретто, и жизнь удалась, и в данном случае опера удалась. Куда только не переносили на моей памяти действия оперы. Переносили действия Риголетто в Лас-Вегас, Леди Макбет переносила действия в современную Сибирь. И никогда это меня не резало. Блестящий пример – трилогия Питера Селлерса, американского режиссера, который специализируется на музыкальных произведениях, на операх. Трилогия Моцарта, которую оформил как трилогию, это «Женитьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Так поступают все женщины». «Дон Жуан» – наркодилер в Гарлеме у Питера Селлерса. Все всюду осовременено. И я более убедительной интерпретации опер Моцарта не видел, потому что Селлерс проработал до мельчайших психологических подробностей с довольно средними певцами, совсем не звездами первой величины, но он с ними так проработал психологическую мотивацию движений персонажей, что ты веришь каждой фразе их спетой.
Вы знаете, Соломон, я, конечно, с вами согласен, потому что ведь сюжеты опер-то, они тоже берутся не своего времени. В том-то вся и хохма, что оперы всегда возвращаются к какому-то прошлому. Часто это античные сюжеты, часто ренессансные сюжеты.
И они трактуются в достаточной степени условно.
И они трактуются, они переодевают своих этих героев античности в костюмы, скажем, 18 века. То есть это с самого начала было так задумано. Но меня вот что смущает. Ну, вот, скажем, вот опера «Фиделио», которая написана в начале 19 века. То есть это героический стиль. Музыка, сама музыка как бы противоречит жутким картинам Холокоста это или ГУЛАГа. Понимаете, что я хочу сказать? Что одно дело, если музыка ГУЛАГа, это Шостакович, скажем, я могу себе представить, что это может сочетаться с ГУЛАГом, но сочетается ли вот тот романтический, героический стиль Бетховена с 20 веком?
Ну, а как музыка Моцарта из Дон Жуана может сочетаться с наркодилером в Гарлеме?
Плохо. По-моему, это сложно.
Нет. Все абсолютно убедительно. Нет никакого противоречия. Ведь в том-то и дело, Саша, подумайте. Почему мы слушаем сегодня Моцарта? Потому что его язык, как он использован, Моцарт. Музыку других современников Моцарта мы не слушаем и не хотим слушать. Она нам неинтересна. Язык был один музыкальный для своего времени. Вопрос в том, как композитор его использовал. Если композитор взял язык, использовал танцы своего времени, использовал какую-то бытовую музыку своего времени, использовал формулы, наконец, музыкальной своего времени, и их притворил таким гениальным образом, что они остаются для нас современными, значит, мы тогда можем воспринимать с ними любой известный нам сюжет. Так что это может только приветствовать, и должна быть просто постановка адекватная, но гениальная опера может выдержать любую трансформацию, и я ручаюсь за это головой. И в доказательство универсальности этой музыки я хочу предложить отрывок из «Фиделио», и я хотел бы увидеть человека, которого эта музыка не тронула бы до слез.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Евгений Аронов, Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.